Мир вам, дорогая церковь. Мы будем читать из Евангелия от Луки, 10 главы, с 25 стиха. Евангелие от Луки, 10, 25 и ниже. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». И Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал. Так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» Садитесь, друзья. Слово, которым я хотел сегодня поделиться с вами, слово о любви, слово о любви к ближнему, я так понимаю, это продолжение предыдущей проповеди. Скажу, друзья, не единожды я проповедовал на тему о любви, и всякий раз после проповеди, размышляя, как-то сам себе делал такой анализ, и, ну, я... Наверное, все сказал, что можно было сказать. И вы знаете, проходило некоторое время, и вдруг эти мысли снова о любви возникают. Или что-то видишь, ориентируешься и думаешь: а это бездонная тема. Она всякий раз поднимает из глубин что-то новое, что-то так знакомое, но с другими гранями, с другими сторонами. И сегодня я хотел бы опять говорить об этом. Нам всем хорошо знакома эта тема, дорогие друзья. И мы в процессе размышления, рассуждения будем проверять сами себя, будем анализировать и задавать себе вопрос о степени нашей любви, о глубине нашей любви, к кому она обращена, кого мы должны любить. Итак, мы прочитали: «К Иисусу подошел один законник, и, искушая его, задает ему вопрос». Этот человек, если спросить, и переставив местами его вопрос, он как бы говорит так: «Господи, я хочу иметь жизнь вечную, но что для этого делать?» Не так давно я обратился к словарю и обратил внимание, что мои познания о любви к ближнему очень мелки. Интересно, что и в Ветхом, и в Новом Завете встречается это слово «ближний». В Ветхом Завете оно переводится как «друг», «товарищ», «ближний», «сосед». В Новом Завете это слово переводится как «близкий», «ближний». Очень похожие слова. И дальше «поблизости», «близ». Я понимал, что ближний мой – это родственник. Ближний мой по притче – это нуждающийся в моей помощи. Ближний мой – это мой друг. Ближний – это тот, кто симпатичен мне и кому я симпатичен. И к ближним я не подпускал многих других, которые стали мне открываться. В переводе, уже в самом переводе это слово означает «сосед». Вы знаете, друзья, все соседи разные бывают. И здесь нет разделения. Сосед – это уже ближний. По Новому Завету слово, которое переводится словом «поблизости», любой человек, оказавшийся рядом со мной сейчас, это мой ближний. Я стал дальше рисовать картины. Господи, я выхожу из дома, я опускаюсь в подземку, в метро. Оказывается, меня окружает так много ближних, а я не знал. Я поднимаюсь наверх, сажусь в автобус. Сажусь, рядом со мной садятся ближние мои. По значению этого слова. Сосед, ближний, тот, кто сейчас оказался рядом со мной. На данный момент мой самый ближний Сергей Николаевич. И Господь Иисус Христос через самого законника, который знал Слово Божие, поднимает этот пласт. На двух больших заповедях строится весь закон и пророки. Возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего. Но вопрос у него был, наверное, законный. А кто мы, ближний? И проверяя себя, я понял, что я сам вправе задать вопрос Господу. Был вправе задать вопрос Господи, а кто же мой ближний? И передо мной открывались новые горизонты. Я с этой кафедры говорил, дорогие друзья, как-то о репцентре, который ведет наша церковь поместное воскресенье, о детских домах, о воинских частях, которые мы тоже курируем, посещаем, с благовестием. Одна задача – рассказать о Иисусе Христе, о любви Божией к этим людям. И нам эта тема очень понятна, я не буду на ней останавливаться. О любви к родственникам – это вообще уникальная тема, и она как бы вне конкурса. Мы родственников любим и благотворим им в первую очередь. К ближним есть еще одна группа ближних. Это вот мы, сидящие сейчас в зале, в Доме Божьем. И вы знаете, дорогие друзья, я рискну, может быть, меня брат укорит потом. Но на каком-то из собраний молитвенных мне очень хорошо запомнилась вот эта колонна. Я стоял около этой колонны, и ко мне подошел брат, ваш пресвитер Сергей Николаевич. И так оказалось, что мы вдвоем оказались. Не было третьего, четвертого брата, и мы должны были молиться. Это была молитва по группам такая, да, знакомая нам. И он, брат, ко мне обращается. «Брат, я прошу тебя, помолись за меня, за мое служение». Вы знаете, я немножко растерялся. Я немножко не понял вопрос и даже, по-моему, переспросил. Но, оказывается, я не ослышался. Действительно, брат просил помолиться о нем. Кого? Меня. Больше и просит меньшего помолиться о нем. Вы знаете, меня это озадачило. Это стало большим уроком на всю дальнейшую, наверное, мою жизнь. Я стал вспоминать другие подобные примеры. Я понял, что среди моих ближних так много детей Божьих, служителей, которые имеют способность, оказывается, я не думал раньше об этом, уставать. Они находятся в таком же теле, и нуждаются в помощи, в поддержке. И кого об этом просят? Меньших. Вы знаете, я искренне помолился. Я был удивлен этой простоте, открытости. Мы по возрасту и по росту разные. И вдруг этот большой человек, пресвитер церкви, меня, гостя, которого мало знает, просит помолиться. Я знаю еще одного брата, которого хочу назвать другом своим. Живет он в Московской области. Ответственный был в свое время он за группу. Маленькая церковь, служителей не было своих. И он очень сильно уставал. Он уставал и открывал свое сердце мне и говорил: «Алексей, я как выжатый лимон. Все, что я имел, я расстал. Частые собрания, попечения, обращения, советы, а я сам нуждаюсь». И вот всякий раз, когда я приезжал к ним в церковь в Ногинске, иногда не предупреждал, и когда он видел меня, он говорил: «Сейчас ты будешь вести собрание, сегодня ты будешь проповедовать». «Почему?» я говорю. «Я хочу отдохнуть, я хочу подкрепиться, Я хочу послушать. Я видел в своем друге ближнего своего, который, оказывается, и я был знаком с этими обстоятельствами. Я стал ближним Сергею Николаевичу, я был ближним тому брату Володе. Я помню, что я был ближним другим, но и ближние были ко мне в своем отношении, любви и желании поддержать, помолиться, помочь. Дорогие друзья, я хочу обратить наше внимание на то, как заканчивается наше собрание. Кто с собрания уходит самый последний? Ну, наверное, те же самые служители, да, пресвитер. И вы, наверное, обращаете внимание, что не все сразу одеваются, уходят. Остается какая-то часть людей, и они, можно сказать, выстраиваются в очередь. Кому? Вы знаете, дорогие друзья, я хочу дать вам добрый совет. На самом деле, помолитесь, и Господь даст вам мудрости, как проявить любовь к ближнему своему в теле, в церкви, к пресвитеру, к любому служителю. Вы, которые часто подходите своими нуждами, переживаниями, проблемами, и тем самым просите разделить ваше бремя, вспомните, что бремена есть и у других тоже, которые не открываются так сильно, но они сильно много переживают и носят большие бремена внутри самого себя, не только за себя, за жену, за свою семью, за всю церковь. Это очень тяжелая нагрузка, это очень тяжелый труд. Встаньте в эту же очередь. И когда подойдет ваша очередь, и брат спросит: сестра, что у вас, или брат, скажете: брат дорогой, у меня сегодня одно желание. Я хочу помолиться с вами о вас. Я сегодня не буду вас обременять. Я хочу, чтобы вы поняли дух вот этих отношений, чтобы мы проявляли любовь даже к тем, о ком думаем, что они никогда не устают и никогда не падают, что они чуть ли не ангелы. Дорогие друзья, это не так. И мы должны любить друг друга. И вот этот большой пласт ближних – это вот мы друг перед другом, друг для друга. И Господь говорит, что мы должны любить ближних своих. Это наши соседи на сейчас, на сей момент, на сию минуту. Слово Божие говорит о том, что нам должно очень интересно себя вести. Послание к Римлянам, 15 глава, 1 стих. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня». Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Это Павел говорит к римской церкви, к церкви в Риме, городе. Это он говорит к детям Божьим, к святым. Павел к Ефесянам говорит в 4 главе 25 стихом: «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Наверное, был прецедент, когда какая-то неправда проскочила. Здесь Павел конкретно говорит, отвергнув ложь. Ложь, наверное, была, если говорить своим именем. Говорите открыто правду друг другу. К римлянам в той же книге Павел говорит уже в 12 главе с 1 стиха. Давайте немножко порассуждаем. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим. И дальше с 9 стиха. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла. Отвращайтесь, это значит, питайте отвращение. Ненавидьте, с ужасом отвращайтесь от зла, от всего, что может проходить мимо, даже в мыслях ваших, чуждайтесь этого. И дальше. Прилепляйтесь к добру. Вы знаете, что это слово «прилепляйтесь» означает? Синоним этого слова – приклеивайтесь, прилипайте, приставайте. Прилепляйтесь к добру, приставайте. Вам знакомо это слово «приставайте»? Вы знаете, дорогие друзья, моя семья, я вырос большой семье было очень много гостей. И вы, наверное, можете себе представить, когда гости приезжают с вокзала, холодные, голодные и так далее, нуждающиеся в помощи. И я наблюдал за своими родителями. Я думал, Господи, сколько у мамы моей хватает сил вот каждому гостю уделить не просто внимание, доброе слово, а настоять, вот просто пристать, просто прилипнуть. Я приготовила вам кушать уже. Нет, сестра дорогая, мы там булочку скушали, вот пирожок купили на вокзале. И вот она приставала, пока не сломает этих гостей. И пока они не сядут и не покушают. Они в скромности своей знают, что едут в большую семью и стараются скромно не обременять. Мама моя, все это отвергая, пристает к ним с желанием добра им. Я знаю таких христиан, которые говорят, я второй раз не приглашаю. Я второй раз не предлагаю. Не хочет, не надо. Вы знаете, из скромности люди часто не дают согласия с первого раза. И мы думаем, зачем напоминать второй раз, зачем приглашать третий раз, зачем навязчивость проявлять. Вы знаете, дорогие друзья, на самом деле любовь, она такая удивительная, она такая бесхитростная, она прилипучая, она такая, что она пристает. Ее одно желание у этой любви Божией, в детях Божьих, реализовать добро, реализовать полностью, с нежностью. В почтительности мы читаем дальше, друг друга предупреждайте. Мы почитаем друг друга, как дети Божии. И это удивительное здесь слово употребляется, в почтительности друг друга предупреждайте. Вы знаете, что он означает? Опережайте, быть впереди, идите впереди, предупреждайте. Мой отец рассказывал за молодежь его поколения, говорит, сейчас молодежь не та растет. Не та растет. Заходили в автобус, в первую очередь молодые люди занимали места и сидели на них, и глазами своими искали, кому бы выступить. Молодежь занимала места с тем, чтобы потом их отдать. Сегодня молодежь вбегает в метро, в автобус и опускает глаза. Наушники, газета, кто-то засыпает, как будто бы, если совесть еще есть, чтобы вот как-то не стыдиться. А папа говорил, что молодежь другая была, жизнь была другая. Уважали старость. И не просто старость, просто люди почитали друг друга. Таким образом, это в миру было. Дорогие друзья, когда говорится к нам, к детям Божьим, слово «в почтительности друг друга предупреждайте», то можно очень о многом размышлять. Иногда я помню, даже и за собой наблюдал такую фарисейскую струнку, в чем каялся. Я видел, какой проблеме движется брат или сестра, вот идя тем или иным путем. Я наблюдал и думаю, ну посмотрим, чем закончится. А я предполагал, я знал, что закончится это плохим. А суть в том, что я должен любить ближних своих. И в почтительности предупреждать их, опережать их. Это все равно, что видишь, слепой идет, а впереди яма. Обижать его, обогнать и сказать, дорогой, опасность, давай я тебе помогу. В духовном смысле ты видишь, брат или сестра идет по опасному пути. Обойди, забеги вперед и скажи, что я очень тебя люблю. И Господь тебя любит. Я хочу тебе дать совет ценный. Не иди этой дорогой. Эта дорога ведет в заблуждение. Эта дорога идет к какому-то проступку, к беде, греху. Дорогие друзья, мы не имеем права быть сторонними наблюдателями. Нас окружают ближние, которых мы должны любить, и любить так, как Слово Божие говорит, в почтительности друг друга предупреждая, опережая. Дальше 13 стих. «В нуждах святых принимайте участие, То есть становитесь участником, соучастником, разделяйте это бремя. Ревнуйте о странноприимстве, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущимися, с плачущими. Дорогие друзья, что мы можем сказать сами о себе? Давайте сделаем переоценку перед Господом. И если есть необходимость, в чем-то раскаемся и попросим: Господи, недостаток вижу любви Твоей в своем сердце к моим ближним, которых очень много, оказывается, на самом деле. Они не ограничиваются лишь только родственниками. В следующей главе послания к римлянам Павел говорит в 13 главе 8 стихом: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Вы знаете, этот стих меня заинтриговал в свое время. Слово Божие вообще-то негативно относится к долгам и рекомендует не быть должником. Но здесь Павел говорит, вот один долг можно оставить при себе. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. У тебя есть возможность выразить взаимную любовь. Ты продумай, как это сделать. Как преподнести сюрприз или подарок брату или сестре, которые внимательны были к тебе где-то в свое время, может быть, в особых обстоятельствах. Сделай внимание, сделай этот знак любви своей стороны. Это очень большое поле для нашей фантазии, как это сделать. Но мы имеем и право, и возможность это делать, если мы пожелаем и будем мудры, будем молиться, Господь укажет нам много возможностей, как проявлять любовь друг к другу, братьям, сестрам в церкви нашей. Есть еще одна группа ближних, которых на самом деле, дорогие друзья, очень трудно любить. И я в свое время не допускал их вот к этому кругу ближних. Об этом говорит Христос, Евангелие от Матфея, 6 глава, 43 стих и ниже. «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». И вот дальше перелом, и Христос говорит: «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Евангелие от Матфея, 6 глава, Нагорная проповедь. «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Это вы слышали, а я говорю вам. Дорогие друзья, врагов ваших любить, проклинающих вас благословлять. Вы знаете, что означает слово «благословлять» вот в контексте этого выражения? Проклинающих благословлять. Это слово переводится, имеет три значения. Проклинающих вас благословлять, то есть хорошо отзывайтесь. Хорошо отзываться. Передо мной стоит враг, который сделал мне большую беду. А я стою перед ним и стараюсь заметить в нем хорошее. Говорю: а ты хороший человек. Может быть, это при свидетелях. Я говорю свидетелям: слушайте, а вот он хороший человек. Просто он сейчас не понимает, что делает. Но он хороший человек. Ведь можно и на голову посыпать угли горящие, вот угли любви, если о нем хорошо отзываться. Ведь очень многие, действительно, дорогие друзья, наши враги, не потому, что мы их воспринимаем как врагов, а вот враги вот нас окружают, мы не сами не понимаем, почему это происходит, но они есть. Но важно, какое наше отношение к ним. Христос говорит: а я говорю, любите врагов ваших. Что значит «хорошо отзывайтесь о них»? Как мы отзываемся о наших врагах потенциальных? Ну ладно, у нас нет мести к ним, но а что вообще мы думаем о них? И что мы говорим о них другим, когда показываем, вон он, тот человек идет? Что у нас соскакивает с языка? А это слово означает «благословляйте», «хорошо отзываться». Второе значение этого слова по отношению к проклинающим – «призывать благодать Божью на кого-либо». Благословлять – это значит призывать благодать Божию, призывать то, что мы сами получили с неба, от нашего Господа Иисуса Христа, незаслуженно. И вот эту благодать призывать на врага своего. Вот что означает благословлять врага своего. Третье значение – одарять благом. Просто благотворить врагу, благотворить. Насколько нам знакомы чувства те или другие, дорогие друзья, Господь нас призывает вот к чему. Проверим, как мы благословляем, что в нашем сердце по отношению к нашим врагам. «Ненавидящим вас благотворите», Христос говорит, «обижающих вас молитесь за них, гонящих вас молитесь за них». Это ваши ближние, это ваши ближние. К римлянам та же самая 12 глава, но уже 17 стих. «Не воздавайте злом за зло, но пекитесь, то есть заботьтесь, старайтесь, думайте наперед о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, как написано, мне мщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Дорогие друзья, возлюби Господа Бога твоего всей своей сутью и возлюби ближнего твоего, как самого себя. Как мы любим ближних своих? Как мы любим тех, с кем мы вдруг оказываемся рядом? Вообще, мы думали об этом или нет? Да благословит нас Господь в том, чтобы мы очень серьезно и глубоко об этом подумали и были благословением для всех. И для тех, кто расположен к нам и кто ненавидит нас, гонит, проклинает. Проклинает – это смерти желает. Вам знакомо, наверное, выражение «в порошок сотру». Вот таких людей благословлять, благотворить им. Дорогие друзья, на самом деле это великое счастье. Если мы поставим себя на место Христа, мы великое благо сами испытаем и приобретем этих людей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Интересно, что когда этот законник задал Иисусу Христу вопрос, кто мой ближний, Христос ему ответил, но ответил 180 градусов наоборот. «Кто мой ближний? Иисус!» А он говорит, «Ты ближний!» Не кто-то, вот ты ищешь ближнего по отношению к себе, ты ближний. И в совокупности получается, что ближний и тот, кто нуждается во мне, и я ближний для него, как могущий помочь. Я богатый благодатью Божией, ближний моему врагу и враг мой злейший, который в порошок именно хочет меня стереть, мой ближний. Дорогие друзья, мы, христиане, обречены на любовь. Мы обречены на то, чтобы ее растощать и любить ближних своих, как Христос любил. Безусловно, Он пришел, чтобы не себе служить, а чтобы послужить, жизнь свою отдать. А к филиппийцам Павел говорит, ибо в вас должны быть те же чувствования. Те же чувствования, что и в Иисусе Христе. Какие в нас чувствования? А слово «чувствование», знаете, что означает? Помышление, размышление, думы. У вас должны быть те же мысли, думы, размышления, что и во Христе. Он обнищал ради нас. Что значит «обнищал»? В переводе «опустошил». Иисус пренебрег, отодвинул на задний план все свои преимущества, которые имел как Сын Божий, и пришел в этот мир, приняв образ раба, Но то, что сохранил и что расточал любовь, она так очевидна и нам знакома. И мы любим Христа за это. Но Христос сегодня живет в нас. Да, друзья, в нас. Если в нас, то те же чувствования должны быть и в нас, и ко всем ближним, ко всем людям. Каково это на самом деле? Проверим себя. И попросим Господа, чтобы живой Иисус Христос своими живыми чувствованиями, благодатью наполнил наши сердца, и мы обновились в Его любви по отношению и к Нему, и к ближним нашим. Аминь.